В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 31 октября. В Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21, в Праге 18 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. С 1 декабря в силу войдут изменения в закон об электронных коммуникациях. Во Владикавказе состоялся 8-й международный съезд осетинского народа. Грузинские власти обсуждают сухумский вариант проекта договора между Россией и самопровозглашенной республикой Абхазия. В Сухуми абхазская неправительственная организация «Мир без насилия» презентовала экологический проект. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В новостях США выразили обеспокоенность в связи с беспорядками в Иерусалиме. «Газпром» начал поставлять газ на Украину. Петр Порошенко предложил оставить на должности премьер-министра Арсения Яценюка. Госсекретарь США Джон Керри выразил обеспокоенность в связи с беспорядками и ростом напряженности в Иерусалиме. Выступая в четверг в Вашингтоне, Керри осудил произошедшее поздно вечером в среду вблизи центра памяти Менахема Бегина вооруженное нападение на раввина Ехуду Глика. Глик, имеющий двойное гражданство Израиля и США, в результате покушения был ранен. Он известен тем, что активно выступает за права иудеев молиться на Храмовой горе, где, по преданию, стояли два их храма. Сейчас находится культовое сооружение мусульман – мечеть Аль-Акса и купол скалы. Перестрелки с полицией палестинец, предположительно стрелявший в Глика, был убит. Доступ к мечети на Храмовой горе, которую мусульмане называют благородным святилищем, был на некоторое время для верующих закрыт, впервые за несколько десятилетий. Крайне важно, что все стороны проявляли бы сейчас сдержанность, не допускали провокационных действий и риторики, поддерживали историческое статус-кво на Храмовой горе. На словах и на практике, подчеркнул в своем заявлении госсекретарь США. Глава «Газпрома» Алексей Миллер заверил, что компания начнет поставки газа на Украину в течение 48 часов, если поступит предоплата, сообщает РИА Новости. Глава «Газпрома» подчеркнул, что поставок в кредит не будет. Накануне Россия и Украина при посредничестве Евросоюза договорились о возобновлении поставок российского газа Киеву в зимний период, а также согласовали их условия до марта 2015 года включительно. Соглашения об этом были подписаны в Брюсселе министрами энергетики двух стран и представителем Еврокомиссии. Отдельное дополнение к действующему контракту подписали главы «Газпрома» и «Нафтогаза» Украины. Украина по этому соглашению должна до конца года погасить 3 миллиарда долларов долга за ранее предпоставленный газ. Накануне переговоров в Брюсселе канцлер Германии Ангела Меркель не исключила, что ЕС может предоставить Украине на оплату задолженности 2 миллиарда евро, пригрозив при этом Киеву остановкой реверсных поставок газа из Европы в случае, если украинская сторона не пойдет на уступки «Газпрому». Лидеры России, Украины, Франции и Германии приветствовали завершение переговоров по поставкам российского газа на Украину.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Украины Петр Порошенко в пятницу на встрече с народными депутатами, избранными от его партии, предложил фракции оставить на должности премьер-министра Арсения Яценюка. По словам Порошенко, он получил много предложений внести на должность главы правительства кандидатуру бывшего вице-премьера Владимира Гройсмана. Но для единства страны просит поддержать Яценюка, пишет «Украинская правда». Издание отмечает, что украинский президент назвал блок Петра Порошенко победителем недавних выборов в Верховную Раду – поскольку, по его словам, к 132 депутатам, которые прошли от блока, присоединились 18 самовыдвиженцев. Таким образом, фракция может состоять из 150 человек. По предварительным данным, на прошедших в воскресенье досрочных выборах в украинский парламент Народный фронт Арсения Яценюка набирает 22,16% голосов избирателей. Блок Петра Порошенко – 21,83%. В городе Шелохов Иркутской области в пятницу состоялся автопробег против роста цен на топливо. Колонна из 55 машин, украшенных разноцветными флагами и наклейками с надписью «Нет росту цен на бензин», проехала по центральным улицам. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Вертинская.
Шелиховчане провели автопробег, чтобы привлечь внимание правительства Иркутской области к непрекращающемуся росту цен на бензин и дизельное топливо. Сегодня жители Шелихова платят за литр 92-го бензина 35 рублей 70 копеек. Акция была согласована с администрацией города Шелихов, в ней участвовали и городские парламентарии. Некоторые депутаты считают, что необходимо написать обращение на имя губернатора Иркутской области Сергея Ерощенко с просьбой взять под свой контроль регулирование цен на топливо в регионе. А вот организаторы акции уверены, что самое действенное мера – это акция протеста. Данный автопробег и не имеет смысла писать обращение, так как толкового ответа все равно не будет. В ближайшее время аналогичная акция протеста состоится в северной столице Иркутской области, городе Братск. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев резко осудил действия актера Михаила Пореченкова, который в видеоролике, снятом в аэропорту Донецка, стреляет из пулемета, будучи при этом в каске с надписью «Пресса». «Если завтра или послезавтра, не дай бог, будут убиты или ранены наши журналисты, пусть Пореченков знает, что их кровь на его руках и что он не имел права брать в свои руки оружие», заявил Гусев Интерфаксу. «Журналист не имеет права брать оружие в руки, это запрещено всеми международными конвенциями», подчеркнул Гусев. Секретарь Союза журналистов России Павел Гутионов назвал поведение Пореченкова безответственным и подлым, особенно зная о крови, которую пролили люди, носившую эту экипировку по праву.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кейти Боджоришвили. Переходим к темам дня. С 1 декабря в силу войдут изменения в закон об электронных коммуникациях, регулирующий правила тайной слежки в оперативно-следственных целях. Ключ к личным данным граждан будет храниться у мобильных операторов. Поправки вступят в силу благодаря вето президента Грузии, наложенному сегодня на переходное положение, согласно которому право на неограниченный доступ к базе данных должен был остаться у Министерства внутренних дел. Тему продолжит Серго Брегвадзе.
Отчаянные призывы представителей неправительственного сектора к парламентариям не переносить срок принятия изменений в закон об электронных коммуникациях большинство членов высшего законодательного органа не приняли во внимание. И поскольку позиция большинства была известна заранее, говорит член организации «Молодые юристы» Георгий Габранидзе, несколько НПО призвали президента Грузии наложить вето на переходное положение, согласно которому право на неограниченный доступ к базе данных мобильных операторов должно было остаться за МВД до 28 марта 2015 года. К просьбе неправительственного сектора присоединились оппоненты правящей коалиции и даже некоторые члены большинства. Сам президент Георгий Маргвелашвили принял решение в пользу противников переноса принятия поправок. Однако предложил парламентариям принять поправки не сейчас, а 1 декабря.
Мы знаем, что работа над изменениями в законе началась еще в 2012 году, и я приветствую тот закон, который был принят в августе этого года, хотя многие детали в нем не урегулированы. Мы должны намного быстрее принимать те законы, по которым общество пришло к полному консенсусу. Законы, касающиеся демократии и защиты прав человека, должны быть приняты в кратчайшие сроки. Я призываю парламент как можно быстрее принять этот закон и восстановить доверие общества к исполнительным государственным структурам. С этой аргументацией я накладываю вето на закон и надеюсь, что парламент разделит мою позицию.
сказал Георгий Маргвелашвили. Для преодоления вето президента парламентариям необходимо было набрать 76 голосов, но за перенос сроков принятия поправок в законе накануне проголосовали лишь 65 депутатов. Однако сегодня депутаты от парламентского большинства заявили, что принципиально не будут голосовать за отмену президентского вето. Более того, депутаты согласились с предложением президента отложить срок принятия поправок до 1 декабря, говорит депутат Шалваш Авгулидзе.
Даже если вето будет преодолено, нам потребуется много времени на инициацию нового закона. Из-за этой игры довольно долго эта сфера будет находиться в вакууме, что создаст серьезную угрозу работе правоохранительных органов. Поэтому я вынужден поддержать это предложение.
Между тем, уже с 1 декабря в силу вступят поправки в закон об электронных коммуникациях. О том, что представляет собой проект сегодня, говорит представитель организации «Международная прозрачность Грузия» Лика Саджая.
1 августа 2014 года парламент Грузии принял пакет законопроектов о так называемых тайных прослушках, согласно которому мобильные операторы могут передать личную информацию правоохранительным органам лишь по частному определению суда или с разрешения прокурора. До 1 ноября действует переходное положение, согласно которому постоянный доступ и право копирования банков информации остается у правоохранительных органов.
Тем не менее, закон этот остается недоработанным. Именно поэтому депутаты требовали больше времени, до конца марта 2015 года, говорит глава парламентского комитета по юридическим вопросам Вахтанг Хмаладзе.
У Министерства внутренних дел уже не будет права хранить эти данные, но у компаний мобильной связи сегодня нет возможности хранить всю эту информацию. Вот здесь и появляется вакуум.
Между тем, представители организации «Молодые юристы» считают, что выход из сложившейся ситуации достаточно прост. Министерство внутренних дел располагает всем необходимым техническим оснащением, которое, при наличии доброй воли, оно может передать мобильным операторам. Серго Брыгвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Грузинские власти обсуждают сухумский вариант проекта договора между Россией и самопровозглашенной Республикой Абхазия. Ранее документ, подготовленный российской стороной под названием «Договор о союзничестве и интеграции», был направлен в Сухуми для ознакомления и доработки. Парламент самопровозглашенной Республики подготовил свой вариант, в который вошли некоторые поправки и изменения. С доступным, но пока не утвержденным текстом ознакомились в Тбилиси. Тему продолжит Звезда.
Название новое, суть прежняя. Так официально Тбилиси отреагировал на сухумский вариант проекта договора о союзничестве и интеграции между самопровозглашенной Республикой Абхазия и Российской Федерацией. В сухумской версии договор получил новое название – договор о союзничестве и стратегическом партнерстве. Видимо, слово «интеграция» вызывало раздражение не только в Тбилиси. Кроме того, текст содержит ряд отличий от московского варианта. Однако грузинские власти не сочли их значительными. На сухумский проект уже откликнулись в Совете безопасности Грузии. Секретарь совещательного органа Ирина Мерлишвили заявила, что поправки не стали неожиданностью для Тбилиси.
Большой разницы действительно не видно. Напомню, что грузинский парламент уже дал свою оценку этому договору. Мы считаем его шагом к аннексии. Соответственно, сухумский вариант никак не меняет ситуацию. Суть остается прежней. И мы сделаем все, чтобы международное сообщество отреагировало на этот факт соответствующим образом, адекватно.
Довольно жестко по поводу нового проекта высказался глава Временной парламентской комиссии по вопросам восстановления территориальной целостности Георгий Вольский. По словам депутата, главное не содержание документа, а сам факт его существования.
Абхазская версия, как и версия, предложенная Москвой, незаконна. И тот, и другой проект с точки зрения международного права являются нонсенсом. Исходя из этого, разговоры о том, кому что там не понравилось, в том или ином варианте, как это отразится на так называемой абхазской независимости и так далее, не верны. Главная тема, о которой мы должны говорить – оккупация. Этот процесс идет для того, чтобы кремлизировать всю систему.
Сказал Вольский. Не так бескомпромиссен грузинский неправительственный сектор. Ряд экспертов разглядели в абхазском варианте оптимистичный сигнал для Тбилиси. Проект, подготовленный в Сухуми, подразумевает больше самостоятельности, отчасти даже независимости в принятии тех или иных решений. Например, в вопросах внешней политики, обороны, контроля границ. Полностью исчез из проекта и пункт об облегченных условиях предоставления гражданства де-факто Абхазии россиянам. По мнению политолога Хатуны Вазагидзе, Тбилиси должен обратить внимание на подобные настроения в абхазском обществе.
У нас появляется шанс предложить абхазам строительство грузино-абхазского государства, в котором их интересы будут учтены и защищены максимально, при участии международных гарантов. И было бы хорошо, если бы Абхазия сама выбрала государства, которые могли бы стать гарантами нашего предложения.
Не столь радужно настроен грузинский эксперт Ираклий Скетишвили. В комментариях у Кавказа он сказал, что Сухумский проект действительно заточен под интересы абхазов, которые тем самым отказываются от интеграции с Россией. Но от Тбилиси этот вариант ничего не дает.
Это никак не меняет их отношение к Грузии. Абхазы до сих пор нас считают врагами. То есть я имею в виду элита в первую очередь. Подтверждением этого может служить недавнее заявление, что основанием для подписания такого договора с Россией для них является агрессивное отношение к ним в Грузии. То есть это абсолютный фейк, потому что никакого агрессивного отношения к абхазам, к Абхазии нет.
Эксперт сомневается, что сухумский вариант проекта договора сможет внести коррективы в планы Кремля. Но и присоединять к себе Абхазию Москва вряд ли собирается, считает Скетишвили. Аннексия, которой опасаются в Тбилиси, скорее будет выражена в полном контроле над всеми процессами в самопровозглашенной республике. При этом Москва будет продолжать называть Абхазию независимой. Звиат Мчидлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня в Сухуми абхазская неправительственная организация «Мир без насилия» имени Зураба Аджба презентовала экологический проект «Непакет», цель которого – пропагандировать среди населения отказ от использования пластиковых пакетов. С подробностями Елена Заводская.
Год назад директор образовательного центра «Мир без насилия», кандидат философских наук, доцент Абхазского госуниверситета Далила Пилия приняла участие в конкурсе проектов «Путь к инициативе», который проводила чешская некоммерческая экологическая организация «Несыхнути». Проект был одобрен и получил финансовую поддержку от Министерства иностранных дел Чехии. Вместе с проектом «Непакет» были поддержаны еще три других проекта в Абхазии. Финансирование совсем небольшое – 80 тысяч рублей на 15 месяцев. Осуществлять проект будут волонтеры – 20 студентов АГУ и 4 сотрудников Центра «Мир без насилия». Им предстоит объяснить жителям Сухума, какой вред экологии наносят пластиковые пакеты, на утилизацию которых природе надо затратить около 1000 лет. Далила Пелия так объясняет свой интерес к экологическим проблемам и, в частности, свою нелюбовь к пластику.
Вся моя жизнь – это борьба с целлофановым пакетом. Я житель деревни. Когда моя матушка бедненькая говорила «Бала Бахара», первый вонзишь лопату, оттуда целлофановый пакет. И я говорила, если мы сделаем ролик, чтобы вот это обязательно эта картина, чтобы была.
Мусороперерабатывающего завода в Абхазии нет. Мы только наращиваем использование пластиковых пакетов, которые уже сегодня встречаются повсюду, обезображивая своим видом абхазские пейзажи. Предстоит сделать первый шаг на пути сокращения использования пластика и заинтересовать этой идеей директоров крупных супермаркетов, убедить население и торгующие организации в том, что существует альтернатива использованию пластика. Далила Пилия важную роль отводит в этом местным СМИ.
Наша задача – создать условия через деятельность средств массовой информации, чтобы до людей донести информацию о вреде пластиковых пакетов, вообще пластика. Не только донести, но дать им понять, что есть альтернатива. Это эко-пакеты, это эко-сумки. Мы очень сильно замусорили наши города. Мы с вами очень хорошо видим по городу. После ветра гуляют целлофановые пакеты. Устья наших рек усеяны белым пластиковыми пакетами и бутылками. Экологи часто выходят, проводят субботники, но это недостаточно. Убирать – это очень хорошо, но не сорить еще лучше. Заменить их еще лучше – в этом наша основная задача.
В рамках проекта пройдет общественная кампания. Будут изготовлены буклеты для школьников, в которых им наглядно расскажут о проблемах, связанных с использованием большого количества полиэтиленовых пакетов и возможных альтернативах. В местах скопления граждан в Сухуми появятся зеленые точки, стенды, посвященные этой проблематике. На двух телеканалах будет запущен соответствующий видеоролик. В крупных супермаркетах пройдут акции, во время которых посетителям будут предлагаться эко-пакеты и эко-сумки. Обезображивающему влиянию пластика на природную среду будет посвящена фотовыставка. Активисты проекта надеются, что за время работы им удастся найти в Абхазии единомышленников, людей, готовых ради сохранения чистоты природы отказаться от использования пластика. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Сегодня экс-президенту де-факто Республики Южная Осетия Эдуарду Кокойте исполнилось 50 лет. Он редко появляется в Цхинвале и практически отошел от политики. Впрочем, не скрывает, что не прочь вернуться во власть. О годах Кокойте и возможности его возвращения на высший пост моя коллега Нана Плиева поговорила с юго-осетинским общественником Тимуром Цхурбати.
Сегодня экс-президенту Южной Осетии Эдуарду Кокойте исполнилось 50 лет, юбилей. И фигура достаточно противоречивая для Южной Осетии. Как бы вы охарактеризовали годы правления Кокойте в республике? Это было немало, десятилетнее правление. Это был, в принципе, достаточно молодой и агрессивный руководитель, если сравнивать его с предшественниками. Можно сказать, вольные приемы борьбы, которые были бы уместны в спорте, мы видели, что он нередко применял и в политике. Как человек, который наблюдал за этим правлением, который его прожил, прочувствовал очень многое на себе. Как вы сегодня охарактеризуете годы его правления?
По-человечески могу его поздравить с днем рождения, хотя так ничего хорошего от него не видел. Но, тем не менее, я скажу так, что его приход к власти, это был шагом вперед, очень большой шаг вперед. Фактически, на Кавказе это был первый легитимный приход к власти нового президента. До этого на Кавказе такого не было. То есть мы всему миру показали пример, что цивилизованно можем избрать президента, и он выиграл у действующего президента с таким европейским перевесом 57%, по-моему. То есть это был прогрессивный шаг. И первый срок, и начало его правления было очень хорошим. Лично, ну, все его приветствовали, я тоже. Но потом вот...
А как получилось прошлое... так, что человек, который пришел к власти, сам выиграл выборы, уже было сложно представить, что он также может в результате выборов и уйти. И он, в принципе, ушел из власти на волне разочарования юго-осетинского общества. Мы помним и коррупцию, нарушение прав человека, расправу с оппонентами. Помним так называемую снежную революцию, когда в 2011 году люди вышли на защиту от результатов президентских выборов на площадь. Казалось бы, несовместимо, да, для человека молодого, который победил выборы и пришел.
Вот я считаю, что комсомольское прошлое Эдуарда Кокойте сыграло с ним злую шутку. То есть комсомол изначально воспитывал в себе, воспитывал в человеке чинопочитание. Надо было заглядывать в рот старшему брату коммунисту, там первому секретарю, второму. И это его карьера. Он с юности решил сделать карьеру комсомольского вожака. Так он, конечно, был активный парень. И вот когда он стал уже президентом, это, во-первых, он стал им случайно. То есть вот воля случая, он оказался в нужное время в нужном месте, не его планировали в президенты, там должен был быть. Но тем не менее его выбрали, все это хорошо восприняли, молодой, энергичный, тем более, что начало вооруженного сопротивления, он тоже участвовал активно. Поэтому начало у него было хорошее. Потом он, ну, скажем так, вознесся на небеса, но это было не самое страшное. И самое страшное было вот даже не воровство и коррупция, это все, ну, деньги это одно. Самое страшное, что я вот вижу от его правления, он, ну, по старой комсомольско-коммунистической традиции не терпел вокруг себя никого талантливее, то есть он должен был быть первым. И он создал такую структуру в Южной Осетии, такую систему управления, что он действительно был лучше всех. Во власти, конечно. Там было много талантливых людей, много инженеров и деятельных парней, но все они были куда-то задвинуты, а среди действующей власти какой-то был первый, однозначно.
То есть он зачистил под себя это политическое поле?
Царь и Бог, и сам себе судья, и все вместе. То есть, так сказать, видим тоталитарный режим. И у него даже в плане было, насколько я знаю, что он хотел пройти на третий срок, но тут вот мы можем критиковать всячески Россию, но Россия этого ему не дала сделать.
Да.
Теперь ему исполнилось 150 лет, я даже от вас узнал, я не знал, что ему исполнилось. Ну, чисто по-человечески, ну пусть живет еще 100 лет, мне не жалко.
Тимур, вот. Скажите, да. Еще 3 года назад невозможно было себе представить возвращение этого человека в активную политику Южной Осетии. Сейчас на фоне скромных успехов нынешней власти это не кажется таким уж фантастическим сценарием. Сам Эдуард Кокойте заявил недавно, что он не прочь вернуться в политику. Скажите, а юго-осетинское общество готово вновь проголосовать за Кокойте, вновь доверить ему свою судьбу?
Я вам отвечу, я хорошо знаю юго-осетинское общество. Я не знаю, кто возомнил, что он вернется в большую политику. Он сильно ошибается, он плохо знает свой собственный народ. Они его распрокатали, когда говорят о его фантастических успехах в прошлом, и никакой ностальгии по его правлению нету. Те суммы, которые получал Эдуард Джабревич Кокойте, несопоставимы с теми суммами, которые получает нынешняя власть. Тем не менее, вот центр города стал чистым. Я сегодня утром выехал из Тинвала по центральным улицам, уже могу приятно пройти. То есть чистые, ухоженные. Вот ты приедешь, тоже тебе будет приятно.
То есть видна эта разница.
А учитывая, что суммы несопоставимые, то нынешний президент, во-первых, нет больше беспредела. Беспредельничали очень люди, очень сильно силовые структуры. Сейчас вот это пришло в норму. То есть люди с автоматами перестали беспредельничать. Это всем нравится. Ну, призвали людей к порядку. Так что не надо думать, что такая уж ностальгия. Да, я не верю, что какая-то ностальгия. Ностальгия может быть у его приближенных. Конечно, если ты беспроцентно получаешь кредит 50 или 10 миллионов сроком на 50 лет, то у тебя тоже будет ностальгия. У любого человека будет ностальгия. Я считаю, что у него нет никаких шансов снова прийти во власть. Ну, люди не слепые. И у него нет шансов. Каких бы денег у него не было.
Вот как раз про это я хотела у вас спросить. Каким ресурсом сегодня располагает экс-президент Южной Осетии Эдуард Кокойте? Я имею в виду, сторонники у него есть в республике? Есть у него финансовый ресурс, чтобы действительно сделать серьезную политическую заявку?
Вот тут я хочу порадоваться за свой собственный народ. Несмотря на то, что вот дурное влияние цивилизации на нем сказывается, но и финансовый ресурс, ну я чужих денег не считаю, но вот по моим прикидкам у Эдуарда Джабревича довольно серьезный финансовый ресурс. Должен быть, по крайней мере. Но мой родной народ тем и отличается от всех других, что вот в какой-то момент деньги не интересуют. Когда говорят, что мы продажные, это все байки, которые придумывают специально. На самом деле, если осетин что-то не нравится, то 9, ну не 9, 8 из 10 ради своего принципа откажутся от денег. Поэтому его финансовый ресурс, ну, не сыграет главной роли. У Грузии тоже был огромный финансовый ресурс, однако осетины не пошли на поклон к ним. Поэтому я думаю, что узкий круг его сторонников, конечно, есть.
Но он именно узкий, на ваш взгляд.
Узкий, на мой взгляд, узкий — это число его сторонников, которые именно при нем хорошенько нажились. А идейных сторонников у него нет. У него все сторонники экономические. Эти люди, вот кто-то им еще больше посулит, они сразу переметнутся. Это однозначно. Поэтому вот мой прогноз такой. Эдуард Габриэль, он хороший пиарщик, он хороший артист, но шансов снова войти во власть в Южной Осетии нету. Сейчас в Южной Осетии появилась новая, вот, ну, молодая поколение подросло, они уже получили хорошее образование. И они однозначно понимают, что нужны новые ходы.
Кстати, ну, вот о молодом поколение, Тимур, я бы хотела вот о чем спросить. Говоря о политиках в Южной Осетии, о юго-осетинской элите, мы видим, что общество недовольно качеством этой правящей элиты, что нерешаемые из года в год какие-то вопросы. Все признают, что дышать в республике при Леониде Тибилове стало свободнее, что беспредела стало меньше, но люди все-таки хотят более эффективную власть. Почему мы видим дефицит молодых, энергичных, грамотных политиков? Где они? Система не способствует появлению. Почему наблюдается недостаток этих молодых, профессиональных, образованных лиц?
На самом деле, да, это серьезная проблема Южной Осетии. Тут злую шутку играет вот помощь России, как бы. Это, с одной стороны, очень нужная помощь. То, что наша молодежь получает образование в российских вузах. Молодежь у нас, я считаю, талантливая. Они быстро схватывают языки, но русский для них вообще не проблема. Уже большинство, ну, многие молодые говорят по-английски тоже спокойно. Они востребованы. востребованный в России. А город у нас маленький. Например, вот, ну куда деть 12 политологов в Южной Осетии? Естественно, у них нет рабочих мест. Куда деть выпускников, допустим, нефтегазового института? То есть тут немножко мы, наша власть делает упущение, наше министерство образования. То есть надо готовить более профильных специалистов, а не всех.
А могут эти талантливые ребята с помощью честной, открытой конкуренции заявить о своих планах и добиваться их реализации? Есть такая среда? Или же система осталась прежней и меняются только лица?
Система в большей части пока прежняя, но маленькие подвижки вперед есть. Дело в том, что у нас все-таки 25 лет тяжелого военного прошлого, так скажем. И молодежь чисто давят авторитетом. Вот на них можно им предъявлять, что вот мы воевали, вы еще молодые, ничего не знаете. Но я думал, со временем это пройдет. То есть время героев должно смениться временем специалистов. Ну, худо-бедно, маленькие подвижки уже есть. Например, вот в нашем МИДе, работают все молодые люди, даже сам министр молодой. Я по натуре оптимист. Я вот вижу воочию, что медленно, но уверенно наша власть все-таки идет вперед. В одну реку нельзя войти дважды. Вот эпоха Эдуарда Дьябевича ушла. И ушла безвозвратно. Я не думаю, что у него есть шанс какой-то выиграть.
Это был Тимур Цхурбати. С ним беседовала Нана Плиева. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Европейский суд по правам человека ЕСПЧ обязал правительство Грузии выплатить 20 тысяч евро экс-главе контрольной палаты Сулхану Малашвили, посчитав, что в отношении него были нарушены 4 статьи Конвенции по правам человека, передает портал «Кавказский узел». Сулхан Малашвили был задержан в апреле 2004 года по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, а также растрате средств государственных и частных компаний. 6 марта 2006 года суд приговорил его к 8 годам лишения свободы. Однако экс-чиновник был помилован в январе 2008 года. ЕС подчеркнул, что в отношении Малашвили были нарушены статьи «Свобода от пыток» и «Бесчеловечного или унижающего достоинства обращения или наказания», «Право на свободу и личную неприкосновенность», «Право на справедливое публичное разбирательство» и «Запрет дискриминации Европейской конвенции по правам человека». В решении суда также говорится, что правительство Грузии должно провести эффективное расследование обстоятельств задержания Малашвили, которое произошло в ночь с 22 на 23 апреля 2004 года. За выполнением решения суда будет следить Комитет министров Совета Европы. Намерение России создать совместные войска с властями самопровозглашенной Республики Абхазия обсудили на заседании комиссии «Грузия-НАТО» в Брюсселе, сообщает новости Грузия со ссылкой на пресс-службу грузинского МИДа сегодня, 31 октября. Накануне в штаб-квартире НАТО состоялось заседание комиссии «НАТО-Грузия», на котором был рассмотрен очередной шаг России в направлении аннексии территории Грузии, в частности, предложение Российской Федерации оккупационному режиму Абхазии так называемого соглашения о союзничестве и интеграции, сообщили в МИД. Грузинская сторона предоставила Альянсу информацию об обстановке в Абхазии. Союзники выразили непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии в международно признанных границах, отметили во внешнеполитическом ведомстве. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили воспользовался своим конституционным правом и наложил вето на законопроект о изменениях в закон о электронных коммуникациях, передает новости Грузия. В подобных случаях президент указывает на причины, из-за которых он воспользовался данным правом, а также предлагает парламенту свои альтернативные соображения, заявил Давид Усупашвили на заседании бюро.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня Европейский суд по правам человека вынес свое решение по делу бывшего главы контрольной палаты Грузии Сулхана Мулашвили и оправдал его по 4 статьям. Суд также обязал правительство Грузии выплатить истцу 20 тысяч евро в качестве компенсации судебных издержек. В решении суда также говорится, что правительство Грузии должно провести внутреннее расследование обстоятельств задержания Мулашвили. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Резонансное дело бывшего председателя контрольной палаты Сулхана Мулашвили имеет десятилетнюю историю. Мулашвили занимал должность председателя контрольной палаты с 2001 по 2004 год. 22 апреля 2004 года он был арестован и заключен в карцер, где впоследствии был подвергнут пыткам. Состоявшийся впоследствии суд приговорил подсудимого к 9 годам лишения свободы за растрату в особо крупных размерах. В свою очередь Мулашвили 27 октября 2004 года внес иск в Европейский суд по правам человека, утверждая, что он был незаконно задержан и подвергнут истязаниям. Впоследствии, в конце 2008 года, по ходатайству патриарха Ильи II и по состоянию здоровья, Мулашвили был освобожден из-под стражи. Подробности решения Страсбургского суда огласил замминистра юстиции Гоча Лорд-Кипанидзе. Он же пояснил, почему вынесение судебного решения так затянулось во времени.
Бывшие власти отослали в Страсбургский суд признательное письмо с просьбой начать процесс примирения. Однако процесс затянулся, так как с 2010 года сторонам не удавалось согласовать формулировки текста примирения. Мы завершили эту процедуру, и что самое важное, суд объявил закрытым этот процесс. Но для нас очень важно расследовать все несправедливые действия, совершенные прежними властями. Поэтому мы обязались в течение года провести новое расследование. Истец же имеет право в течение года подать иск в апелляционный суд.
В свою очередь, представитель Ассоциации молодых юристов Тамара Деканевшидзе говорит, что нынешним властям было выгоднее признать правоту истца, провести самостоятельное расследование и выплатить компенсацию в 20 тысяч евро, чем затягивать судебный процесс, увеличивая сумму судебных издержек.
Европейский суд по правам человека счел, что в отношении Мулашвили были нарушены статья 3 Европейской конвенции по правам человека, свобода от пыток или бесчеловечного или унижающего достоинства обращения или наказания, статья 5 – право на свободу и личную неприкосновенность, статья 6 – право на справедливое публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом и статья 14 – применение дискриминации по политическому признаку.
Заявила Тамар Деканусидзе. В свою очередь, исполнительный директор НПО «Приоритет прав человека» Лия Мухашаври выразила надежду, что подобный вердикт Страсбургского суда дает надежду, что дело будет доведено до конца, а виновные будут наказаны.
Дело Сулхана Мулашвили является наглядным примером всего спектра правонарушений, совершаемых при прошлых властях. Положение, когда любого человека по надуманному предлогу бросали в тюрьму и подвергали пыткам, больше не должно повториться. Европейские эксперты зафиксировали многочисленные побои и нечеловеческие условия, в которых содержался Сулхан Мулашвили. Расследование под наблюдением европейских экспертов должно выявить виновных и окончательно искоренить повторение подобного в будущем.
Заявила Лия Мухашаври. Что касается самого Сулхана Мулашвили, то он проживает во Франции, где получил политическое убежище в 2009 году. В своем кратком комментарии агентству Interpress News он заявил, что это были 10 лет неустанной борьбы за свои права, и вердикта суда он ожидал с нетерпением. Он считает, что это решение наглядно подтвердило всю порочность политики, проводимой нацдвижением. Это пример того, какой не должна быть власть, приносящая беду людям, заявил Сулхан Мулашвили. Ираклий Урагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Пожалуй, самым нашумевшим кадровым решением новой власти в Абхазии стало назначение директором госинформагентства «Абснепресс» Ринаты Чагава. Представляю, как прославится Абхазия, когда «Абснепресс» начнет публиковать тексты с ее неподражаемыми стилистикой и орфографией, предрекали некоторые в соцсетях. И они накаркали. С подробностями Виталий Шария.
«Да чего же злые люди!» Едва успела приступить к работе, представленная в понедельник, как писали в соцсетях злые языки кабинету и стульям, новый директор госинформагентства «Абснепресс» Рината Чагава, о чем я рассказывал на «Эхо Кавказа», как в тех же соцсетях не менее злые языки начали придираться к первым результатам ее работы, всячески высмеивать то, что она помещает на сайте ГИА. И это вместо того, чтобы наоборот поддержать, приободрить молодую женщину, которая после демарша прежнего журналистского коллектива агентства, в полном составе ушедшего с работы, осталась наедине с огромным грузом ответственности. Вот известный блогер Ахрасмыр начинает свой пост в Фейсбуке словами: «Как написать текст новости таким образом, чтобы было непонятно, о чем эта новость вообще?» Причем после поста Смыра посыпались комментарии. «Ах, да, такого не пойми чего на сайте «Абснепресс» раньше не было. Они учили порядочнее и благороднее. Было бы, господа блохоискатели, вместо того, чтобы устраивать разборки в соцсетях, прийти в «Абснепресс» и помочь товарищу по перу в правке и редактировании». Кстати, подобную этой истерию устроили в интернете недоброжелатели Ринаты Закановны сразу после появления на прошлой неделе указа о ее назначении, утверждая в частности, что почти все журналистское сообщество Абхазии шокировано. Критиканы действительно никогда не оставляли ее в покое, когда она еще не была редактором «Единой Абхазии», но, работая в этой газете одноименной правящей партии, громила и клеймила в преддверии президентских выборов 2009 года оппонентов тогдашней власти. На сайте оппозиционной партии экономического развития Абхазии была размещена статья пресс-службы этой партии «Черный пиар. Оружие слабых» под хамским подзаголовком «Бедная, бедная власть», у которой главным публицистом оказалась малограмотная Рината Чагава. Как только не изгалялись в этой статье над некоторыми фразами из ее публикаций, заботясь о том, чтобы автор в порыве нахлынувшей музы не взболтнул лишнего, это что де, речь о лекарстве, которое перед употреблением надо взбалтывать. Любовь к родине человек начинает вкушать с молоком матери, с высоко поднятой головой дефилируется на экране, облачились в дары подающего и так далее. Иван Сусанин, мол, для нее не герой русской истории, а некто небезызвестный, уводящий от сути в абстракцию. Я и сам каюсь в одной из публикаций на «Эхо Кавказа» года 4 назад. Упомянул о том, как Рената впервые наделала много шума среди читающей аудитории, последовательно из абзаца в абзац, употребляя в статье в газете «Нужное», это было еще до «Единой Абхазии», место «гастарбайтер» от немецкого «гость-работник», слово «гастробайтер», может быть, от слова «гастроэнтеролог». Но ведь надо верить в людей, в их способность работы над собой, как сказал мне один из сторонников этого кадрового решения. А вот так брать и отвергать – это не наш подход. Зуилы продолжают тем временем выставлять в Фейсбуке все новые и новые цитаты из текстов нынешнего «Абснепресс». Дескать, посмотрите, как все беспросветно. Завистники и скептики, нытики и маловеры по-прежнему нудят. Из кувшина может вытечь только то, что в нем налито, и тому подобное. Но на это есть и другие крылатые слова. «Чему бы жизнь нас не учила, а сердце верит в чудеса». Собаки лают, а караван идет. Сама Рената, очевидно, всегда верила в свою звезду и умела добиваться намеченного. Не сомневаюсь, что впереди у нее еще немало новых высот. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Сегодня во Владикавказе состоялся 8-й международный съезд осетинского народа. Мероприятие, организованное общественным движением «Высший совет осетин», собрало представителей осетинских диаспор со всего мира. Они приехали на историческую родину из различных регионов России, а также из Франции, Канады, Турции, Бельгии и других стран мира. С подробностями наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова.
Международное общественное движение «Высший совет осетин» Штырнахаш является самой большой общественной организацией, объединяющей осетин со всего мира. Пока делегаты занимали свои места в зале, я пообщалась с руководителем осетинской диаспоры Крыма Валерием Савлаевым. Скажите, что на ваш взгляд является осетинской национальной идеей?
Меня не может не волновать этот вопрос. Для меня очень важен, не только для меня, для всех осетин. Я еще раз говорил о том, что когда мы живем там за пределами границ и так далее, мы стараемся, чтобы достойно представлять свой народ. Мы говорим, что осетины такие хорошие, но когда приезжаешь домой, да, есть какое-то некоторое, бывает иногда разочарование. Задача какая, чтобы первый вопрос, это Южная Осетия. Мы слишком рано успокоились.
Первым на трибуну вышел глава Республики Северная Осетия Алания Таймураз Мансуров. Подойдя к микрофону и поприветствовав делегатов, Мансуров тут же сообщил, что у экс-президента Южной Осетии Эдуарда Кокойты сегодня юбилей. Потому сначала он обратился с поздравлениями к юбиляру, сидевшему в президиуме.
Дорогие друзья, в первую очередь я хочу сказать, что сегодня нашему брату, экс-президенту Республики Южная Осетия Эдуарду Георгиевичу Кокойте исполняется 50 лет. Буду считать то, что третью часть своей жизни он прожил достойно и ярко, и будем желать ему не менее яркой, красивой жизни и в оставшиеся долгие годы.
Дальше Мансуров перешел к глобальным вызовам, стоящим перед осетинами и Осетией. Он призвал осетин сплотиться и перестать делить нацию. В аналогичном русле было и выступление президента Южной Осетии Леонида Тибилова.
Я хотел бы выразить особые слова благодарности в адрес великой России. Мы стали свободной республикой. Наш народ сегодня строит свои планы. Мы идем смелыми шагами вперед, и мы никогда не забудем вот эту большую поддержку именно в эти годы, в это время. Эта помощь продолжается и сегодня.
Президент подчеркнул, что в рамках инвестиционной программы в течение 3 лет республика получит 9 200 000 000 рублей от Российской Федерации, за что тут же поблагодарил Путина и Медведева. И напоследок юго-осетинский президент вспомнил о предшественнике и поздравил Эдуарда Кокойте с 50-летием. Пожалуй, одним из самых ярких и эмоциональных выдалась речь самого Кокойте. Экс-президент Южной Осетии напомнил присутствующим об угрозах, с которыми сталкивался юго-осетинский народ до признания независимости в 2008 году и заявил, что, цитата, «многовековые братские осетино-российские отношения ревизии и экспертизе не подлежат». Конец цитаты, говорит Эдуард Кокойте.
В свое время были попытки выдавить Россию из-за Кавказа, ослабить позиции Российской Федерации на юге. Приезжали разные делегации, в том числе и представители ОБСЕ и других авторитетных международных организаций. Были всяческие попытки скрутить руки руководству Южной Осетии и Абхазии, чтобы мы пошли на уступки для того, чтобы как-то ослабить позиции Российской Федерации и вместе с российскими миротворцами на территории Республики Южная Осетия вошли также и американские миротворцы. Силы НАТО, на что были даны жесткие ответы и руководством Южной Осетии, и руководством Абхазии.
Бывший югостинский президент также раскритиковал соотечественников, которые, по его словам, цитата, «выезжают в Тбилиси и потом хвалят Грузию осетинам».
Чем Южная Осетия. Это говорит о том, какой геноцид устроили нам наши южные соседи. Я просто сегодня хочу обратиться к многим моим братьям и сестрам, которые вдруг резко забыли все, что происходило с нашим народом на юге. Те, которые сегодня не устают и бегают каждый раз в соседнюю республику, хвалят то, что там происходит. Слушайте, эти люди еще не извинились. И это государство еще не извинилось перед нами за тот геноцид, который, наверное, организовал. Неужели мы это тоже так быстро забудем, и с нами опять повторится то, что было в 1920 году? Сколько раз на одни и те же грабли мы должны с вами разбивать?
Оказалось, что Кукуйты не устраивает статус-кво. Он заявил, что Осетия будет дипломатическими методами добиваться возвращения территории Трусовского ущелья. Цитата. «Это наши земли, и мы будем за эти земли бороться». Конец цитаты. Было ощущение, что он и есть главный гость и гвоздь программы. Кукуйты пояснил, что видит будущее Южной Осетии как независимого государства. Экс-президент вспомнил, как несколько лет назад, выступая перед экспертами Валдайского клуба, заявил, что ради воссоединения Осетии южные осетины готовы пожертвовать своей независимостью. После этого в беседе с ним президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия признала Южную Осетию, и вопрос о ее вхождении в состав Российской Федерации в повестке дня не стоит. Кукуйты напомнил, что позиция России с тех пор не изменилась. Цитата. «Сегодня также необходимо развивать и укреплять государственность Южной Осетии, какие бы политические лозунги не предлагались». Конец цитаты. Намекнул Кукуйты на главный слоган партии «Единая Осетия» о вхождении в состав России, с которыми они выиграли парламентские выборы. Главный форум осетин постепенно стал превращаться в арену полемики югостинских политиков. Спикер парламента Южной Осетии и лидер «Единой Осетии» Анатолий Бибилов понял намек и в ответной речи не менее эмоционально попытался убедить аудиторию в необходимости воссоединения Осетии в составе России.
Когда те политики, которые решили, что народ должен быть разделен, и так будет правильнее. Они не думали о одном народе, они не думали о Сити, об Осетии, об осетинах. Хотя наши предки 240 лет тому назад, 29 октября исполнилось, когда Южная Осетия вошла в состав Российской империи как Осетии, а не как Южная и Северная. Насколько они прозорливы были, насколько они мудры были. Абсолютно не связывая себя ни как с какими-то политическими партиями, общественными движениями, то есть народ, который выделил своих делегатов, которые добирались до Питера, которые 25 лет добивались, чтобы Осетия вошла в состав Российской империи.
Сидящие в зале делегаты стали переговариваться, оценивая убедительность выступающих. В итоге многие посчитали, что Кукуйты – будущий президент. На мой вопрос, почему они так думают, мне ответили, что Кукуйты выиграл войну, и кроме того, его речь была убедительней. Я спросила у одного из делегатов съезда Георгия Сокурова, каким он видит будущее Южной Осетии.
Южная Осетия, она самостоятельное, независимое государство. И это факт. Не видите, не понимаете, это надо быть слепым. Или не хотящим понимать. А дальше уже как
59 человек.
Как Бог
даст. Зарубежья,
войдет в состав России.
Нужно это вообще
России. Не нужно это России.
Из российских регионов.
Это не я и никто не знает, кто Господь.
Из Господа Бога нашего.
Всего на форум прибыло около 500 делегатов. Но самой многочисленной стала делегация из Южной Осетии. Казалось бы, все югостинское руководство выдвинулось на север. На форум приехали президент, спикер, премьер-министр, генпрокурор, мэр Цхинвала, главы районных администраций и различных комитетов. Тут же можно было увидеть югостинских чиновников среднего звена и журналистов из президентского пула. Впрочем, как выяснилось, целью визита югостинских чиновников во Владикавказ была не озабоченность осетинским вопросом. Большинство югостинских бюрократов приехали в Северную Осетию поболеть за известного югостинского боксера Мурата Иронгасиева. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
О том, что в человеке все должно быть прекрасно, вчера еще раз напомнила тбилисскому зрителю труппа Московского академического театра имени Вахтангова. В рамках международного фестиваля «Подарок» вахтанговцы сыграли дядю Ваню. Посмотреть постановку Римаса Туминаса с Сергеем Маковецким в главной роли пришли, кажется, все поклонники театра в грузинской столице. Аншлаг был полный. Как принимали дядю Ваню Чехова в Тбилиси, рассказывает Анастасия Славинская.
А чего я тогда не влюбился в нее, не сделал ей предложение? Ведь это было так возможно! И плавно теперь поедешь мой, да? Теперь оба мы проснулись бы от грозы, а она испугалась бы крова. А я держал ее в своих объятиях и шептал: «Не бойся, я здесь!»
Эти слова, вложенные Чеховым в уста дяди Вани еще в конце XIX века, остаются такими же понятными и близкими зрителю и сейчас. Сожаление о прошлом, несбывшихся мечтах и быстротечности времени – чувство, не имеющее срока годности. Маковецкий в роли дяди Вани бесконечно органичен. Он не уверен, не суразен, а оттого особенно трогателен в попытках обрести свое счастье под луной, нависшей в декорации над сценой. Он похож на ребенка, будто бы по ошибке оказавшегося в теле старика – беспомощному, но такому искреннему дяде Ване вчера сопереживал весь зал. Зрители, как по команде, аплодировали в конце каждого монолога, произнесенного Маковецким.
Милая моя! Милая сестра моя! Где она теперь? Если бы она знала!
Дядя, что знала?
Тяжело! Нехорошо!
Все персонажи в спектакле Туминаса немного смешны, но от этого не менее трагичны. Владимир Симонов, исполнивший роль профессора Серебрякова, гротескно комичен. Его профессорская стать улетучивается, как только он остается наедине со своей супругой Еленой Андреевной. Все они – обитатели усадьбы, о былом величии которой теперь напоминает лишь обшарпанная статуя льва, страдают от безысходности, в которой они погрязли, как в болоте, уже очень давно, и нет сил ни смелости вытащить себя оттуда. За 3 часа трагедии, разыгранной Туминасом на сцене, в жизни его персонажей не меняется ничего. Отчаяние просто достигает своего пика, а после все возвращается на круги своя, оставив героям надежду на то, что облегчение может наступить хотя бы после смерти.
И Бог жалится над нами. И мы с тобой, дядя, милый дядя, увидим жизнь светлую. Мы увидим, как все зло земное. И все наши страдания потонут. И милосердие.
Эти слова, вычеканенные Соней, профессорской дочкой в финале спектакля, звучат не как утешение. В них нет свойственной христианской вере, кротости и смирения. Это скорее приказ. Все должно быть так. Когда-нибудь обязательно должно. Нужно отдать должное и композитору Фаустасу Латинусу. Музыка в спектакле дополняет образы, будто бы вторя их настроением. Так пронзительные тягучие скрипки сменяются ритмичным пиццикато, напоминающим ксилофон, как отчаяние напускной беззаботностью. О своеобразном авторском прочтении Чехова Туминасом после спектакля вчера говорили все, как грузинские коллеги вахтанговцев, так и простые любители театра, говорит актер Зура Кипшидзе.
Просто великолепная режиссура, и сценография, и музыка. Но самое главное, это мой друг Маковецкий, не только один он. Там просто потрясающий ансамбль.
Труппа вахтанговцев оценила восторг грузинской публики, долго не отпускавшей актеров со сцены после окончания спектакля. По словам дяди Вани Сергея Маковецкого, реакция зрителя говорит сама за себя – спектакль удался. А исполнитель роли профессора Серебрякова Владимир Симонов отметил темпераментность грузинской публики.
Она не такая, как все, она грузинская. Театральная, темпераментная. Большое спасибо судьбе, что мы сюда попали. Жалко, мы редко видимся.
Впрочем, несмотря на положительные отзывы о спектакле, некоторые покидали его с тяжелым сердцем. Безысходность и отчаяние, от которых порой не остается ничего, как взять и завыть на Луну, отозвались эхом и в какой-то степени передались зрителям.
Страшное дело!
Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И к концу нашей программы еще одно сообщение. Всеобщая перепись населения Грузии начнется 5 ноября. По информации Национальной службы статистики, текущие и предстоящие вопросы в связи с этой переписью были рассмотрены сегодня на заседании правительственной координационной комиссии по переписи населения, которую возглавляет министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Давид Шавлиашвили. Перепись будет продолжаться 15 дней и завершится 19 ноября. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.